В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Схинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Кто такой Георгий Руруа на самом деле и почему он может провалить избирательную реформу в Грузии?
Это означает, что грузинское государство не располагает информацией не только о судимости Георгия Руруа, но и о том, что он когда-либо привлекался к уголовному преследованию. Это письмо клевета.
Парад Победы в Москве. Зачем Владимиру Путину своя история?
В прошлом году он о грузинской истории тоже говорил, у него и свои взгляды на историю Грузии и так далее. И вообще, я думаю, что он очень хочет быть похожим на Сталина.
Аслан Бжания на Красной площади Победы, что означает появление абхазского де-факто президента рядом с российским коллегой.
Я могу, безусловно, ожидать каких-то переговоров, связанных с открытием или не открытием государственной границы, закрытие которой связано с коронавирусом.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними из пражской студии Нана Плеева.
Евросоюз после открытия внешних границ может временно приостановить въезд для граждан США, Бразилии и России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на черновик постановления Еврокомиссии. Списки стран будут составлены на основе данных о случаях заражения COVID-19 в расчете на 100 тысяч человек. Въезд этот показатель в среднем составляет 16 случаев, в России 80, в США 107, а в Бразилии 190. Из-за пандемии коронавируса Евросоюз закрыл границы в середине марта. Поэтапное открытие начнется с 1 июля. До той поры границы ЕС для граждан третьих стран, кроме имеющих вид на жительство и въезжающих по настоятельной необходимости, останутся закрытыми. С 1 июля Еврокомиссия рекомендует открыть въезд для ряда категорий иностранцев, в частности, для студентов и высококвалифицированных работников, однако не для туристов. Вместе с тем, Брюссель также с 1 июля может открыть границы для граждан ряда балканских стран, не входящих в ЕС. В Москве прошел парад Победы. В торжественном марше на Красной площади приняли участие около 13 тысяч военнослужащих. С традиционной даты 9 мая нынешний парад перенесли из-за пандемии коронавируса. Собравшихся поздравил президент России Владимир Путин, после чего была объявлена минута молчания. Путин заявил, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.
Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло. Разгромил более 600 дивизий врага, уничтожил 75% от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника. И до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь. В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы обязаны ее беречь и отстаивать.
Всего, по данным Минобороны России, торжественные парады прошли в 28 российских городах. Некоторые регионы из-за угрозы распространения коронавируса от проведения массовых мероприятий отказались. В этом году в торжествах участвовали и лидеры менее 10 государств. Это президенты Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана. США и Великобританию, главных союзников СССР по антигитлеровской коалиции, на параде представляли послы.
Эхо Кавказа. Новости.
Районный суд в Минске не удовлетворил жалобу адвокатов претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарика. Теперь решение планируется обжаловать и в Минском городском суде. По словам адвоката, в случае с Бабарика имело место грубое нарушение его права на защиту с самого дня задержания. Тогда юристов к нему не пустили. Уже 4 дня адвокатов не пускают к нему и в СИЗО КГБ, объясняя отказ эпидемиологической ситуации. Виктор Бабарика считается главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах, намеченных на 9 августа. 18 июня экс-банкира задержали и впоследствии заключили под стражу вместе с сыном Эдуардом, который возглавляет инициативную группу своего отца. Обоим предъявили обвинение в рамках дела «Белгазпромгаза», который Бабарико возглавлял 20 лет. Власти обвиняют сотрудников банка в уклонении от уплаты налогов, хищениях, взяточничестве, переводе крупных сумм денег за границу. Сам он говорит о попытке политического давления. Оппозиция обвинила действующего президента Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, в неспособности вести честно честную предвыборную борьбу и развязывание репрессий против политических соперников. Лукашенко утверждает, что властям удалось сорвать масштабный план дестабилизации ситуации в стране, в котором участвовали внешние силы. Глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, выступая во вторник в Конгрессе, предупредил о том, что коронавирус не исчезнет, и в некоторых частях страны наблюдается тревожный всплеск заражения. По словам Фаучи, ближайшие 2 недели в Америке будут критическими. В последние дни в 7 штатах, в том числе в Калифорнии, Аризоне, Техасе, регистрируются самые высокие ежедневные уровни выявления заражения. Специалисты объясняют их отменой некоторых ограничений, открытием ресторанов, баров и магазинов. Массовые протесты против расизма, проходящие во многих городах страны, также могли способствовать распространению вируса. Фаучи призывает американцев продолжать прибегать к мерам предосторожности. План А – не появлять их в местах массового скопления людей. План Б – если появились, носите маску. Энтони Фаучи не ожидает появления работоспособной вакцины от коронавируса ранее конца нынешнего года. Он заявил о том, что он не допустит применения вакцины, если ее безопасность не будет однозначно подтверждена. Американские специалисты, между тем, ожидают, что зимой страна окажется в опасной ситуации, столкнувшись одновременно с сезонным гриппом и коронавирусом. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на государственное информационное агентство КНДР. Южнокорейское агентство Орионхам пишет, что Северная Корея также демонтировала около 10 громкоговорителей. Совсем недавно они были установлены вдоль демаркационной линии.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Вучоришвили. Переходим к темам дня. Георгием Габуния может заинтересоваться российская Фемида. В Москве заговорили о возможности применения грузинскому журналисту статьи российского законодательства об оскорблении представителя власти. В самой Грузии СМИ проводят собственное расследование дела о готовившемся покушении на оскорбившего Владимира Путина журналиста, причем деталями неофициального расследования очень интересуются официальные следователи. Владимир Унанянц с подробностями.
Журналистское расследование дела о готовившемся покушении на грузинского журналиста Георгия Габуния, который в июле прошлого года обратился с нецензурной тирадой в адрес президента России Владимира Путина, заинтересовало грузинских следователей. Но Дар Меладзе, недавно ставший генеральным продюсером телеканала ТВ Пирвели и выпустивший 20 июня в эфир сюжет с деталями, неизвестными следствию, сегодня был вызван в службу государственной безопасности на опрос. Выйдя после этого к журналистам, Меладзе сообщил.
Первая часть вопросов касалась того, когда я узнал о подготовке покушения на Георгия Габуния. Поступила ли эта информация ко мне непосредственно от Георгия? Не говорил ли он о том, что за ним велась слежка? И не обсуждали ли мы эту тему? А также о том, когда именно я получил информацию о готовившемся преступлении.
При этом, по словам Меладзе, в СГБ также интересовались, было ли журналистское расследование проведено по собственной инициативе авторов, или это был чей-то заказ.
Их также интересовало, были ли получены нами документы, которые потом преобразовались в телевизионную графику, сохранены в своем первозданном виде. Какого рода документами мы располагаем, если что-то еще, что только предстоит опубликовать?
Журналист подчеркнул, что авторы сюжета сделали все, чтобы обезопасить свой источник информации и не собираются раскрывать его следователям. По словам Меладзе, это позволяет 50-я статья Уголовно-процессуального кодекса Грузии. Генеральный продюсер ТВ Первели пообещал в ближайшую субботу, 27 июня, выпустить в эфир вторую часть расследования. К слову, Меладзе отметил, что журналистам удалось связаться с братом жителя Ингушетии Васамбека Бокова, которого задержали в ходе спецоперации 12 июня по подозрению в подготовке покушения на Габуния. И тот якобы сообщил, что хотя все данные, включая год и место рождения, указывают на его брата, тем не менее, после просмотра видеокадров задержания, у него есть большие сомнения, что речь идет именно о нем. Рост и телосложение лица, задержанного грузинскими правоохранителями, по утверждениям брата, не совпадает с физическими данными настоящего Васамбека Бокова. Это, утверждает Меладзе, дает основание полагать, что под именем Бокова может скрываться совершенно другое лицо. Сам Габуния на следующий день после выхода сюжета заявил, что не боится смерти, и в очередной раз обратился к российскому президенту, вновь использовав оскорбительные эпитеты. Реакция пришла из российского МИДа. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила цитатой своего непосредственного начальника Сергея Лаврова в адрес грузинских журналисток, вызвавшей в свое время возмущение в Грузии.
В данном случае более чем уместно. Вы больные девочки.
Но в Государственной Думе считают, что на оскорбления в адрес Путина нужно реагировать не словами, а делами. А конкретно Габуня необходимо привлечь к уголовной ответственности, причем на территории Российской Федерации. Тем более, что российское законодательство это позволяет. Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью телеканалу «Царьград» в частности заявил.
Есть статья об оскорблении представителя власти. Ее надо применять. Наверное, к этому как раз журналисту возбуждается уголовное дело и просто запрашивается эта личность.
На самом деле, отмечают наблюдатели, все не так просто. Даже если в России возбудят уголовное дело в отношении Георгия Габуни, запросить личность будет сложнее. Грузия в данном случае будет руководствоваться не российским, а своим законодательством, которое не поощряет выдачу граждан страны другим государствам, тем более тем, с которыми нет дипломатических отношений. Правда, по линии МВД, Грузия и Россия все же имеют отношение. И Тбилиси за последнее время несколько раз передавал Москве лиц, в отношении которых в России возбуждены уголовные дела. Но речь в этих случаях шла о гражданах России, а не Грузии. Тем не менее, Европейский центр свободы прессы и СМИ обратился к властям Грузии с призывом сделать все возможное для защиты Георгия Габуния. В своем твиттере организация опубликовала пост, в котором выразила обеспокоенность событиями последних дней.
Мы решительно осуждаем попытку убийства журналиста Георгия Габуня в Грузии, предположительно по политическим мотивам. Призываем власти сделать все возможное для его защиты. Ни один журналист не должен подвергаться опасности из-за своей работы.
О том, что опасность есть, говорят многочисленные заголовки в российских СМИ, так или иначе обыгрывающие сюжет, при котором журналист проигнорировал призыв главы Чечни извиниться за свои слова в адрес Путина. Более того, назвав Рамзана Кадырова в своем новом обращении «Песиком Путина», Габуния, как утверждает тот же телеканал «Царьград», одной фразой сделал свой выбор – остаться врагом Кадырова. А ведь имя главы Чечни как раз фигурирует в неофициальной журналистской версии расследования в графе «Заказчик преступления». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В преддверии третьего чтения поправок в избирательное законодательство фигура Георгия Руруа становится ключевой в отношениях оппозиции и правящей грузинской мечты. Сегодня сам Руруа, совладелец оппозиционного ТВМ «Товари», на судебном процессе заявил, что преследуется по политическим мотивам. Так он отреагировал на письмо депутата грузинской мечты европарламентариям, в котором имя Руруа связывается с серией нераскрытых убийств в 90-х годах прошлого века. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Прошлое, настоящее и будущее заключенного Георгия Руруа продолжают будоражить Грузию и ее западных партнеров. Нацдвижение «Европейская Грузия» отказывается от участия в решающем голосовании по изменениям избирательной системы, обвиняя грузинскую мечту в нарушении договора от 8 марта. Договор, подписанный в присутствии послов США и Евросоюза, подразумевал и освобождение Георгия Руруа. Он был задержан в ноябре 2019 во время протестных акций и обвинен в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. О Руруа как о политзаключенном заявили американские конгрессмены и европарламентарии. В ответ грузинская мечта составила досье о Руруа и отправила его в Вашингтон и Брюсселе. В нем рассказывается, что Георгий Руруа, он же Жорик, никакой не крупный владелец СМИ, а преступник, чье имя фигурировало в делах об убийствах, совершенных в 90-е годы прошлого века в Тбилиси. Он обвиняется чуть ли не во всех убийствах, совершенных в то время, заявили сегодня адвокаты Руруа перед началом очередного судебного заседания. Один из них, Шалва Шавгулидзе, предоставил справку из МВД о несудимости Георгия Руруа.
Это означает, что грузинское государство не располагает информацией не только о судимости Георгия Руруа, но и о том, что он когда-либо привлекался к уголовному преследованию. Это письмо «Пасквиль», клевета. И это прямое послание власти грузинской мечты суду о том, что власть требует обвинительного приговора в отношении Георгия Руруа.
Адвокаты Руруа также сообщили, что письмо написано заместителем спикера парламента депутатом Кахабером Кучава, письме которого нет в свободном доступе. Как отметил еще один адвокат Дмитрий Садзаклишвили, Кучава сомневается в том, что Георгий Руруа является совладельцем ТВМ «Товари». Руруа приобрел 2,5% акций телекомпании в сентябре прошлого года за 2500 лари. В предоставленном адвокатом договоре о покупке в вторым пунктом значится обязательство Руруа инвестировать в компанию $250 000. «Это не письмо, а новостной бюллетень нашей партии, который мы рассылаем всем», — сообщил сегодня Кахабер Кучава. Он, как и другие представители грузинской мечты, сегодня заявил, что все имеют право знать, кто на самом деле Георгий Руруа.
Когда оппозиция его называет медиавладельцем, партнеры должны знать правду. Сегодня его адвокаты это сами подтвердили. На какие инвестиции он потом осуществил, это другое дело. Просто очень горько слышать, когда о человеке, который купил долю за $900 США, говорят, что он владеет большой медиакомпанией.
Что же касается причастности Руруа к громким убийствам, Каха Кучава пояснил, что они лишь предоставили западным партнерам информацию и мнения, которые бытуют в грузинском обществе. А по этому поводу в эти дни грузинские СМИ и соцсети полнятся воспоминаниями и слухами, призванными доказать, что Георгий Руруа был членом Хедриони. Есть и фотография, хранившаяся в архиве Национальной библиотеки. На нем лидер Хедриони Джаба Йосилиани и молодой Георгий Руруа. Вспоминают и о том, что Георгий Руруа и его брат Николос Руруа тогда создали так называемое «Верийское братство», а позже и «Братство злых», отличающееся жестокостью, и тогда же якобы они сколотили свое состояние. В начале июня генпрокуратура начала расследование по факту открытого письма, с которым Тамар Торадзе, ныне гражданка США, обратилась к конгрессмену Джеймсу Ришу, заступавшемуся за Руруа. Она также распространила видеообращение.
«Я Тамар Торадзе, прямо заявляю, что 3 марта 1992 года Георгий Руруа на моих глазах убил моих двух братьев и даже произвел контрольные выстрелы. Я была тогда 13-летней девочкой». По утверждению Торадзе, в 2000 году даже было возбуждено дело, но под давлением братьев Руруа оно было замято. О том, что многие улики были уничтожены, говорит и сын первого президента Грузии, Звиада Гамсахурдия, Георгия. Накануне он на своей странице Twitter обратился к председателю Европейской народной партии Дональду Туску, партия которого в Европарламенте считает Руруа политзаключенным. Георгий Гамсахурдия, полицейский атташе в Польше, утверждает, что Николас Руруа, будучи членом нацдвижения и министром культуры, смог уничтожить улики. Также он с Георгием Руруа связывает убийство своего отца в годы произволом Хедриони.
Именно одним из главных весомых фигур и вдохновителем этой организации является Георгий Жорик Руруа. Он в период правления Шеварднадзе и его хунты выделялся как участник и творец преступлений, совершенных с особой жестокостью.
Говорится в письме Гамсахурдия к Туску. Всю эту кампанию с раскапыванием прошлого нацдвижения сочли очередным доказательством того, что Руруа преследуется политическим мотивом. Один из лидеров Роман Гуцеридзе вспомнил, что до нацдвижения страной 10 лет управлял гражданский союз Шеварднадзе, а последние 8 лет правил грузинская мечта. «Получается, что все это время власть покрывала преступника?» – задался вопросом Гуцеридзе. «И в Европейской Грузии убеждены, что такие письма про Руруа американских конгрессменов и европарламентариев лишь убедит в том, что Руруа преследуется по политическим мотивам. Ведь до того, как он не стал совладельцем телекомпании и не начал финансировать акции протеста, власти на него не обращали внимания». В этом убежден и сам Георгий Руруа. Сегодня на судебном процессе он вновь заявил, что невиновен.
«Господин Кучава какие-то глупости написал. На них я обязательно отвечу. Еще раз заявляю, я невиновен. Против меня идет политическое преследование, и это обязательно выявится. Я докажу свою правоту».
Сегодня же на своей странице в Facebook Георгий Руруа призвал своих друзей в нацдвижении Европейской Грузии обязательно принять участие в третьем чтении конституционных поправок, чтобы избежать их провала и довести дело до конца, за что, по словам Руруа, он и его друзья боролись. О необходимости принятия участия всех политических сил в третьем чтении ранее высказывались и послы США и Евросоюза. Какое решение примут соратники Руруа, пока неизвестно. Третье чтение конституционных поправок избирательной системы состоится 29 июня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
новостям из Сухуми, где сегодня прошла пресс-конференция председателя правления Национального банка самопровозглашенной республики Абхазия Беслана Баратели. Он рассказал о том, как банковская система справляется с трудностями, связанными с пандемией, и ответил на многочисленные вопросы журналистов. На мероприятии побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми дал пресс-конференцию председатель правления Банка Абхазии Беслан Баратели. Отвечая на вопрос о нынешней ситуации в банковской сфере, он сказал:
«Понятное дело, что все мы являемся свидетелями очень необычных событий, которые охватили не только Абхазию, но и весь мир. И такая экономика, как абхазская, наиболее уязвимой оказалась, поскольку она, во-первых, маленькая по своим объемам, очень сильно зависит от внешнеэкономической деятельности, поскольку мы экспортоориентированная экономика и очень сильно зависим от экспортоподобных операций, импортоподобных операций, и сами не являемся эмитентом национальной валюты, то, соответственно, вот эти условия сказываются негативно на нашей экономике. Мы вот недавно подводили итоги потока и оттока денег в Абхазию из Абхазии. За 5 месяцев этого года в Абхазию поступило более 9 миллиардов рублей. И за этот же период из Абхазии ушло 11 миллиардов рублей. Ну, таким образом, сальдо потока оттока денег стало отрицательным, а объем денежной массы в стране сократился на 2 миллиарда рублей. Безусловно, это колоссальная сумма для нашей маленькой экономики. И сокращение объема денежной массы на 2 миллиарда рублей в экономике отражается на снижении предпринимательской активности, сокращении торговой выручки, невозможности многим предпринимателям заниматься предпринимательской деятельностью, а также ограничительные меры, которые вообще остановили хозяйственную деятельность некоторых предпринимателей, привели, соответственно, к тому, что и поступления в бюджет стали сокращаться, остатки на счетах банков стали сокращаться, и наблюдается серьезный дефицит денег в экономике. Мы очень надеемся, что эти ограничительные меры будут завершены с отступлением, так скажем, проблем, связанных с коронавирусной инфекцией, и экономика очень быстро восстановится. Прогнозировать пока сложно, вряд ли кому-то это удастся сделать, но если ситуация стабилизируется, я думаю, во втором полугодии можно будет во всяком случае активизировать всю эту деятельность.
Но пока Банк Абхазии принял решение о приостановке кредитных программ. «Мы не можем выдать кредиты и оставить банкоматы пустыми», отметил Баратели. «На данный момент самое главное – обслуживание клиентов, решение задач по выплате зарплат бюджетникам. Говорить о возобновлении кредитования клиентов можно будет после того, как режим ограничений будет снят и ситуация в экономике улучшится». Порой в соцсетях распространяются небылицы о том, что с банковских карточек пенсионеров списываются средства, чтобы закрыть некие дыры. «Это исключенный сценарий», подчеркнул главный банкир страны. В начале июня в социальной сети Facebook появились анонимные сообщения, что из-за выдачи Национальным банком Абхазии 40 миллионов рублей госкомпании «Абхазтоп» в настоящее время якобы осуществляется незаконная попытка списать деньги с карт пенсионеров, чтобы компенсировать выданный кредит. На самом деле кредит рефинансирования был выдан не Гудаутской нефтебазе, а Сухумскому банку для дальнейшего кредитования своего клиента. Гудаутской нефтебазы госкомпании «Абхазтоп» кредит был погашен Сухумбанком в полном объеме. Отвечая на вопрос о перспективах начала работы так называемого «музея денег» при Нацбанке Абхазии, Беслан Баратели сказал:
«У нас организован, уже официально зарегистрирован в Минюсте, так что можно поздравить, музей Банка Абхазии. Значит, у нас уже есть руководитель этой структуры Астамур Таня, который является блестящим специалистом в сфере нумизматики. И для нас это большая находка, потому что специалистов в сфере нумизматики в Абхазии очень мало. Долго, я так скажу, прямо просили его согласиться на такую должность. И в итоге он дал согласие, поэтому, мне кажется, это большая победа для всех нас. Есть два сотрудника. Идет работа по паспортизации уже монет. Очень интересные монеты появились, которые относятся к эпохе до нашей эры, найденных на территории Абхазии. Будем ждать лучших времен. Откроются границы, наладится жизнь».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Грузинские социальные агенты провели пресс-конференцию и анонсировали забастовку. Процесс переговоров при посредничестве медиатора, как они говорят, результатов не принес, и теперь они требуют встречи с главой Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здоровья и социальной защиты. В противном случае уже с понедельника соцагенты обещают приостановить рабочий процесс. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Зарплата соцагента сегодня ровно та же, что была 13 лет назад. 13 лет назад $1 стоил примерно 1.5 лари. Сегодня больше 3. Получается, что в реальности наша зарплата сегодня вдвое меньше.
Говорит соцагент Георгий Пурельяни. Базовая фиксированная зарплата человека, работающего в этой должности в Грузии, по его словам, сегодня составляет 80 лари. Дополнительный заработок зависит от количества визитов, осуществленных сотрудником. За каждую семью соцагенту начисляется 4 лари 80 тетри. Соответственно, говорит Георгий Пурельяни, зарплаты сотрудников разнятся. Кто-то получает около 500-600 лари, а кому-то удается заработать не больше 200. Это главным образом относится к соцагентам, работающим в регионах, где объем работы меньше. При этом, как говорит Пурельяни, все расходы на транспорт, а ввиду специфики их работы ездить от одной семьи к другой приходится достаточно, идут из их кармана. В чем состоит специфика работы 280 соцагентов, работающих в Грузии? Когда семья обращается в министерство с просьбой о материальной поддержке, соцагент выезжает по адресу и проводит интервью с членами семьи, объясняет Теяна Риманишвили. Мы задаем те вопросы, которые они разработали. И эта система не различает богатых от бедных. Я просто не могу этого не сказать. Мы проводим это интервью, сдаем свою работу, получаем за это 4,80. За 13 лет эта сумма не выросла ни на один тетри. Есть лишь фиксированные 80 лари, которые агентство то называет расходами на транспорт, то основной зарплатой, то суммой для мотивации. В общем, как их устраивают в тот момент, так и говорят. Рассказывает социальный агент. При этом, по ее словам, срок контракта, который министерство оформляет с ними, составляет всего 1 месяц. Отсюда постоянное чувство нестабильности, боязнь иметь дело с банками, потому что мы не знаем, сможем ли мы в следующем месяце заработать ту или иную сумму. А из-за того, что люди боятся потерять работу, агенты годами не поднимают голос. Если наши требования не будут выполнены, у нас просто не останется другого выхода. Мы используем право, данное нам законом, и начнем забастовку. Юрист Давид Амсарашвили, представляющий сеть «Солидарности», считает, что контракт, оформляемый на столь короткий срок, не случайность.
Это один из механизмов для запугивания, и это делает именно то министерство, которое должно быть примером для других нанимателей. К сожалению, в Грузии сегодня положение таково, что само Министерство труда – это один из наихудших примеров. И не только в отношении соцагентов, но и социальных работников. Несколько месяцев назад группу социальных агентов совершенно незаконно уволили, и сейчас они судятся с министерством.
В самом министерстве вскоре после проведенной соцагентами пресс-конференции поспешили заявить, сумма, которую они получают в месяц, в общей сложности может достигать 700 лари. И очень скоро, как пообещали в ведомстве, она увеличится. Несложно подсчитать, сколько визитов в день надо совершить соцагенту, чтобы заработать такую сумму. По словам замминистра Георгия Цецко-Лаури, фиксированный заработок социального агента составляет 100, а не 80 лари в месяц. И уже принято решение о том, что он будет увеличен вдвое. Что касается контрактов.
Как только завершится эта фаза реорганизации, это произойдет очень скоро, их контракты поначалу будут продлены на 6 месяцев, а затем на год. Точную дату я вам назвать не могу, но это будет сделано в очень короткие сроки.
Сказал замминистра. Он также выразил готовность встретиться с социальными агентами и обсудить все вопросы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
За сутки в Грузии выявили 3 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 914. По данным правительственного портала StopGovG, число выздоровевших составляет 771 человек, а число пациентов с коронавирусом, находящихся на лечении, 129. 14 человек скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией. Но в самопровозглашенной республике Южная Осетия за минувшие сутки провели 62 теста на коронавирус, один из них показал положительный результат. Заражение подтвердилось у студента, вернувшегося из России, сообщает РЭС. В Абхазии, по сообщению оперативного штаба по защите населения от коронавируса, за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о том, как в период управления страной его навещали американские политики. В частности, он заявил, что ходил по ночным клубам с Дональдом Трампом, когда тогда и он еще не был американским президентом. Цитата: «Трамп был, мы с ним ходили пешком, и я возил его на своем электромобиле до 7 утра. В двух ночных клубах мы были и по фонтанам прыгали», — вспомнил бывший грузинский лидер в передаче на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона. Посещать Грузию, по его словам, любили также Хиллари Клинтон и Джон Маккейн. Последний, как утверждает Саакашвили, был там 10 раз. Также по рассказам Михаила Саакашвили, к нему приезжал Борис Березовский и просил организовать свадьбу. Однако девушка с него сбежала, заявив, что ничего не будет делать без своих родителей с Поволжья. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслам Бжания принял участие в параде Победы в Москве. Пресс-служба Бжания сообщила, что президент России Владимир Путин встретил абхазского лидера в Кремлевском дворце. На парад Победы в Москву также был приглашен и прибыл президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова, а также президенты Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, а также член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик. Официально представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание грузинского журналиста Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина. Для этого она использовала цитату министра иностранных дел страны Сергея Лаврова. Цитата в данном случае более чем уместна. Цитата: «Вы больные, девочки», — заявила Захарова, конец цитаты. В феврале текущего года глава МИД России Сергей Лавров не ответил на вопросы грузинских журналистов и назвал их «больными девочками».
С новостями вас ознакомила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Помимо символического значения этого визита, у общения с высшим руководством России могут оказаться и практические последствия. Очевидно, что главным для Абхазии в настоящий момент является вопрос открытия де-факто границы по реке Псоу. О надеждах и опасениях в Сухуми расскажет Елена Заводская.
В социальных сетях абхазские пользователи ведут жаркие споры о том, откроется ли 2 июля российско-абхазская граница. Поводом для дискуссии послужил скрин якобы статьи «Спутник Абхазия», где говорилось о соответствующем распоряжении Аслана Бжания. Официальные источники эту информацию не подтверждают. Люди же спорят, надо ли открывать границу, разделившись на тех, кто опасается коронавируса, и тех, кто требует начать туристический сезон. 22 июня президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву, чтобы принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня он посетил парад. После его окончания возложил цветы к вечному огню у могилы неизвестному солдату в Александровском саду, а вечером запланированы встречи. Что именно там будет обсуждаться, пока неизвестно, но можно предположить, что абхазская сторона постарается поставить вопросы открытия границы и российской финансовой помощи в текущую повестку. Визит президента в Москву и актуальные темы, которые могут там обсуждаться, прокомментировал Астамур Логуа, председатель парламентского комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. В частности, он позитивно оценил приглашение Аслана Бжани в Москву на парад в честь Победы.
Конечно, отрадно, что президент Абхазии принимает участие в праздновании 75-летия Победы. К великому сожалению, смотря на кадры, мы видим, что не все мировое сообщество откликнулось на этот праздник. Не приехали многие главы государств. Мы непосредственное отношение все имеем к этому празднику и всегда чтим всех героев и ту память, которая передается с поколения в поколение.
Астамур Логуа считает, что на официальных встречах не обойдутся без темы открытия государственной границы и российской финансовой помощи.
Я могу, безусловно, ожидать каких-то переговоров, связанных с открытием или неоткрытием государственной границы. Попадет ли Абхазия в число первых стран, с кем Россия откроет государственную границу свою, закрытие которой связано с коронавирусом. Вот буквально на днях читал новости, было озвучено, что первые это будут Армения и Беларусь. Хочется надеяться, что в рамках вот этих встреч смогут договориться и Абхазию в том числе, если это, конечно, не будет серьезным образом наносить какой-то урон, ущерб нам в плане, да, там, коронавирусной инфекции, что-то, если смогут договориться, придумать, и включат Абхазию в число первых стран, с кем Россия откроет границу, я думаю, это было бы хорошо. Надо отметить, что и бюджет страны просел, может быть, будут какие-то договоренности, может, какое-то перераспределение будет финансовой помощи по линии инвестпрограммы. Я думаю, что вот эти вещи будут обсуждаться.
9 июня во время пресс-конференции в Сухуми посол России в Абхазии Алексей Двинянин заявил, что в вопросе открытия российско-абхазской границы не будет применяться какой-то исключительный режим, отличный от всего остального периметра. Астамур Логуа считает, что отношение к этому вопросу изменилось и теперь уже рассматривается открытие границы на отдельных участках.
Я хорошо помню это выступление уважаемого посла. Однако после этого появилась информация, что было дано распоряжение правительству продумать, каким образом и каким странам, в первую очередь, открыть границы. Включали такие страны, как Белоруссия и Армения. Это было уже после того выступления посла. Может быть, какая-то ситуация изменилась. Сложно сейчас наперед что-то говорить. Я думаю, что по приезду Аслана Георгиевича в Абхазию будет дана какая-то ясность и уже будет какое-то понимание по тому, куда двигаться дальше и какие перспективы ждут нас по летнему курортному сезону. И вообще будут ли какие-то перспективы?
Однозначно ответить, надо открывать границу или этот шаг может иметь для страны негативные последствия, Астамур Логуа не смог.
Да, я тоже понимаю и опасность, да, существующую. Но смотря, допустим, на соседний наш регион Краснодарского края Российской Федерации, вот 21 июня были сняты все ограничения. Мы видим информацию, в каком количестве туристы заезжают в Краснодарский край на курорты для того, чтобы отдохнуть. Сложно сейчас сказать, к чему это все приведет, потому как эта коронавирусная инфекция, она такая какая-то достаточно интересная, то падает число заразившихся, то опять поднимается, еще какой-то разговор идет о второй волне, которую прогнозируют на осень. Не знаю, есть мнение, что будет плохо или от голода, или от заразы. Вот вопрос только в этом. Как с этим быть, однозначного ответа у меня лично нет.
Вопрос открытия границы, по мнению депутата, самый главный. К нему привязан бюджет страны, заработная плата граждан, социальные пособия и в целом экономическое состояние республики. Много людей, которые не имеют отношения к работе на государство, ждут летнего сезона, чтобы заработать и обеспечить свои семьи. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Итак, в Москве прошел парад, который из-за пандемии состоялся не 9 мая, а в 75-ю годовщину первого и настоящего парада Победы в 45-м году. Именно к этой дате пришлось приурочить демонстрацию не только военной, но и идейной мощи. За несколько дней до торжества Путин опубликовал программную статью об истории Второй мировой войны, а накануне усилил впечатление от нее напоминанием о том, что бывшие советские республики покинули СССР с территориями, которые прежде, которыми прежде не владели, а приобрели только благодаря, как сказано, щедрости русского народа. К слову, представителей этих республик, как и вообще иностранных гостей в этот раз, оказалось рекордно мало. Почему для российского лидера так важно утвердиться в праве толковать историю? Какие риски это несет самой России и ее соседям? За некруглым столом Вадим Дубдов обсуждает с директором Музея истории грузинской литературы Лашей Бакрадзе и руководителем научных программ Московского центра Карнеги Андреем Колесниковым.
Андрей, вы смотрели парад? Какие сигналы нам посылали?
Я понял, что это потешный Советский Союз, когда по Красной площади прошли стройными рядами азербайджанские военнослужащие, за ними армянские военнослужащие, индийские военнослужащие, монгольские. К огромному удовольствию Владимира Владимировича было написано у него на лице. Так выглядит восстановление империи. Виртуальный, правда, человеку приятно. На самом деле, вот в декабре прошлого года, когда был саммит СНГ в Петербурге, и вдруг Владимир Владимирович прочитал лекцию руководителям стран СНГ о Великой Отечественной войне и правильном понимании вообще Второй мировой войны. Это был тоже эпизод восстановления такого потешного Советского Союза. Вот это, мне кажется, такой ключевой вывод из того, зачем, почему был проведен парад.
Лаша, когда-то Нино Бурджанадзе ездила в Москву на подобные мероприятия. Сейчас даже она не поехала. А тем не менее, тема войны все-таки была частью, как-то модно сейчас говорить, советского грузинского нарратива. И еще живы же старики, которые должны вроде бы смотреть парад вот теми глазами. Смотрят они этот парад?
Есть какие-то, вот 9 мая тоже несколько человек было на парке Победы здесь, но таких очень мало осталось. Я вообще думаю, что Вторая мировая война не особенно большую роль играет вообще сегодня в Грузии и никакого, в принципе, значения не имеет. Мы, я думаю, в Грузии довольно отошли от этого советского времени. Я, по крайней мере, думаю, для большинства в Грузии, в принципе, никаких эмоций не представляет. Сейчас думать о Второй мировой войне.
Андрей, а вы сказали, что это, в общем, игра в солдатик. То есть я понимаю, что Путин это важно, он получает удовольствие. Понимаю всю игру вокруг обнуления сроков. Есть что-то рациональное. А вот здесь, кроме иррациональной тяги к своей мощи, что здесь еще есть? Что-то должно же быть рациональное. Преувеличенное внимание к Второй мировой войне, вот это постоянные споры, полемики, навязывание темы. Что это такое?
Я думаю, что здесь есть много личного. То есть это личное отношение Путина к тому, что происходило в истории и что является главным в истории. Во-вторых, он давно уже использует победу в Великой Отечественной войне как инструмент собственной легитимации. Это делал Брежнев. Для Брежнева победа в войне была основным клеем нации и основным моральным оправданием его присутствия вообще на самом верху. То же самое для Путина. С той лишь разницей, что Брежнев имел отношение к войне, а Путин к ней не имеет. Хотя он-то считает, что он имеет это отношение. Для него это ключевой идеологический инструмент. Для него это клей нации, что безусловно так, потому что социология показывает, что Великая Отечественная – это самое главное событие для россиян. И это один из немногих праздников, который их объединяет и не разъединяет. Ну и эксплуатация идет просто на пределе возможностей этого самого праздника. Перехваченный бессмертный полк, Путин во главе вот этой самой группы людей, идущих по площади с портретами предков. В данном случае он выступает как народный вождь. И очень важно подчеркивать вот эту связь его лично с народом, минуя всякие промежуточные органы и организации вроде там Думы или правительства или чего-то в этом роде. Так что здесь есть своя рациональность, это попытка удержать нацию в объединенном состоянии, где в центре этой конструкции победы в Великой Отечественной войне и Владимир Владимирович Путин.
Лаша, в Грузии эта тема для клея нации, как сказал Андрей, вообще никак не используется?
Да. Абсолютно нет, потому что это же не было войной Грузии. В Грузии очень много разных войн было, но это не было нашей войной. Путин все время не только во Второй мировой войне, вообще у него такой интерес огромный к истории. Это, конечно, интересно для Грузии, потому что, если вы помните, в прошлом году он о грузинской истории тоже говорил, у него и свои взгляды на историю Грузии и так далее. И вообще, я думаю, что он очень хочет быть похожим на Сталина. Сталин тоже очень интересовался историей. Вот в 1945 году, в октябре, после того, как во время, когда страна еще в развалинах была, у него оказалось время, когда он отдыхал в Сочи, встретиться с грузинскими историками и с ними поговорить о истории Грузии. Грузии, как они должны писать историю Грузии. Никобер Денишвили и Симоном Джанаши. И это вот этот стиль диктатора, который любит историю и хочет, чтобы все видели историю, как он сам хочет на это посмотреть.
Лаша, некоторые с тревогой слушают эти строки, полагаю, что это некое предупреждение, некое равнение на 39-40-е годы. А есть ли действительно в этом какая-то опасность?
Я думаю, что он все время показывает, что он готов для войны. И он этим, конечно, хочет устрашить всех. И вот он очень часто говорит о границах, переделе. И это очень интересно, ведь что вот на этот раз Путин идентифицирует Россию после распада Советского Союза с нацистской Германией, главным противником Советского Союза. Это же очень интересная вот Ваймарская Германия была тоже, чувствовала себя ущемленным, так же, как и Россия, может быть, в 90-е годы. И вот из-за этого у него полное понятие к тому, что вот Германия начала войну. И этим он показывает, что он тоже готов, если это нужно будет.
Андрей, вот, кстати, этот лейтмотив, который прослеживается уже последние годы, разделение ответственности Германии с Англией, Францией, Польшей и всем миром за Вторую мировую войну, вот это распыление ответственности, это, в общем, какое-то следствие вот всех внутриполитических построений, или здесь фрейдисты признали что-то свое?
Я думаю, что и то, и другое, и фрейдистский мотив, и объективная ситуация. Я полагаю, что Путин искренен, когда излагает вот эту свою версию истории. Трудно сконструировать вот ту как конструкцию, которую в результате мы имеем, вот из его высказывания и из его статьи. Это может сделать только очень искренний человек, потому что здесь, конечно, очень много передергиваний, очень много трактовок истории, очень много действительно личного, и вот это отношение к архивам, и эта убежденность абсолютно дилетантская, что вот он-то знает по архивам всю историю, а никто ее по архивам больше не знает. Это личное. И поскольку режим все-таки авторитарный и персоналистский, то есть сосредоточенный на одном человеке, этот человек действительно очень много определяет в понимании нации истории. Он задает тон, он задает моду, он, так сказать, трендсеттер в интерпретации истории. На него равняются там учебники, на него равняются официальные историки, военно-историческое общество, историческое общество. Про него, про эту статью говорят как про научную. Вот эти все вещи, они чрезвычайно важны для режима. У него есть официальная идеология этого режима, у него есть, как центр этой идеологии, официальная историческая идеология. Это инструмент управления нацией. Как, собственно, строить единство нации? Второго Крыма нет. Не знаю, там взятие Южной Осетии или аннексия Северного полюса, что там еще можно сказать, Северного Казахстана, не возбудит общественность, да, а история, с точки зрения Путина, ну, до какой-то степени ее возбуждает, объединяет.
Это все-таки какой-то блеф, вот эта история про территории русского народа, которую он щедро всем раздал, или все-таки здесь, как в нормальном генштабе, все-таки всегда существуют какие-то карты завтрашней, вчерашней войны?
Я думаю, что это в большей степени блеф, в большей степени потешная вот история, потешные намерения, потешная политика. У него все такое немножко имитационное. Здесь это мы вот немножечко бряцаем оружие, немножечко пугаем. Мы ведем себя как чекист на допросе. Действительно блефуем. Конечно, при определенных обстоятельствах, кто мог подумать, например, что Крым можно взять вот в реальности. Но это случилось. Конечно, есть опасность того, что какие-то шаги будут реализованы при определенных условиях. Но пока этих условий нет. И, повторюсь, никакое еще территориальное приобретение не перевозбудит нацию.
Лаша, вот этот немножко пелевинский, немножко постмодернистский Сталин. Тем не менее, вот да-да, все-таки есть какое-то ощущение того, что это меняет какую-то гравитацию внутреннюю в Грузии. Ну, все-таки был 2008 год. Для Грузии это все-таки подобные заявления, это какой-то нервозный импульс, или, в общем, уже как бы научились не обращать на подобное внимание?
С одной стороны, я согласен, конечно, что блеф, но с другой стороны, это реальность, в которой мы живем, а Украина живет. Все время вот эти границы переносятся внутри Грузии. Само собой разумеется, мы все время смотрим, на что может еще пойти путинская Россия. Это более или менее серьезно воспринимается, но как опасность, само собой разумеется, это огромная опасность для Грузии. И не только как в военном смысле, но и вот сейчас в этом году будут в Грузии выборы, и я думаю, что Россия будет в этих выборах тоже огромное участие принимать в своей пропаганде. Это реальность, и мы живем в этой реальности. Но С другой стороны, чтобы особенный страх был, думали, что вот завтра Россия нападет на Грузию, это такого ощущения, конечно, нет, и Россия не нападет на Грузию, это я не считаю реальность. Иногда очень смешно, когда говорит вот русский политик о том, что Россия отдавала кому-то какие-то территории, немножко смешно становится, какое у него понятие вообще истории. Россия – это империя до сих пор, которая вот континентальная империя, не как европейские империалистические государства в 19 веке, которые все время занимались экспансией и расширением территории. И где эта Россия вообще кончается? Вот это вопрос. Что думает Путин о том, что значит Россия? Вот это меня интересовало бы очень. Когда он говорит, что что-то кому-то подарили. Ну, например, Северный Кавказ, или Татарстан в центре России, или Сибирь. Я очень хорошо помню, в детстве я очень любил смотреть на картину Василия Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». О каких границах России мы говорим? О Московии или Российской империи? Или о чем говорит Путин, когда говорит, что что-то подарил русский народ кому-то?
Андрей, я слышал страшный конспирологический рассказ о том, что в сентябре якобы Путин сообщит о создании некого нового союзного государства. С другой стороны, состав гостей на параде, он, в общем, как бы подрывает любую подобную идею, казалось бы. Мы уже форсировали этот Рубикон? Или мы все-таки еще где-то в районе фарватера?
Я думаю, руки короткие сейчас во всех смыслах в постпандемической России, находящейся, на самом деле, в глубокой экономической депрессии и в идеологическом раздрае. Такие вещи, ну, просто невозможно. Не говоря уже о том, что таким планом возможно серьезное сопротивление.
Гостями у Вадима Дубнова за некруглым столом были российский политолог Андрей Колесников и грузинский историк Лаша Бакрадзе.
Некруглый стол.
Продолжаем программу сообщением о том, что Минздрав Грузии намерен усилить контроль за деятельностью медучреждений. Сегодня ведомство направило в парламент законопроект, предусматривающий административные санкции для них без решения суда. Против законопроекта выступили представители клиник и некоторые депутаты. За трудной судьбой документа следит Ираклий Рагвелидзе.
Минздрав Грузии обвиняет медицинские учреждения в подделке документов и других злоупотреблениях. Заал Капанадзе, глава агентства по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности, заявил несколько дней назад, что его ведомством обнаружены факты подделки некоторыми клиниками медицинской документации. Этим Минздрав объяснил необходимость изменения закона о здравоохранении. В случае принятия соответствующих поправок суммы штрафов за административные нарушения будут увеличены в два и более раз. То же действие, совершенное повторно, повлечет за собой удвоение суммы штрафа.
Учитывая судебную практику, санкции, предусмотренные нынешней версией закона, не соответствуют серьезности нарушений, выявленных в медицинских учреждениях.
Говорится в пояснительной записке к документу. Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, представляя документ на объединенном заседании нескольких комитетов парламента, пояснила, что поправки к закону позволят регулирующему органу изымать документацию из клиник без постановления суда.
К сожалению, мы часто сталкивались со случаями, когда медицинское учреждение, в отношении которого было возбуждено дело, корректировало документы после получения уведомления суда. Ключевое изменение в законе состоит в том, что регулирующий орган будет иметь право осуществлять контроль над медицинскими учреждениями без решения суда, вплоть до приостановки медицинской деятельности клиник. Вместо того, чтобы, как это бывало прежде, все ограничивалось символическими штрафными санкциями, что не позволяло предупреждать нарушения.
Пояснила Габуния. Руководители клиники, часть депутатского корпуса, встретили документ в штыки. По словам депутата от правящей партии и совладельца аптечной и госпитальной сети PSP Кахи Укриашвили, законопроект превращает Минздрав в карательный орган.
Заказчик и судья в одном лице. Такую функцию желает возложить на себя Минздрав. Без судебного предписания министерство может опечатать клинику за любое нарушение. И как вы представляете ее действие? деятельность после снятия санкций. Мы стоим перед большой несправедливостью. Это мое мнение. За все это правящей партии придется заплатить высокую политическую цену на выборах, которые уже не за горами.
Предостерег парламентарий. Другой член грузинской мечты, парламентарий Ревас Арвеладзе, предположил, что оштрафованные клиники будут перекладывать издержки на плечи пациентов. На заседании комитета также присутствовали представители клиник, которые в весьма резких выражениях выразили свое отношение к законопроекту. По словам Арчила Чухрукидзе, руководителя Тбилисского кардиологического центра, документ не согласован с представителями отрасли, и поспешное его инициирование наводит на мысль о некомпетентности Минздрава.
Эти поправки не были согласованы ни с одной ассоциацией или объединением отрасли. Наша просьба – сегодня не будем голосовать, сядем, обсудим его, в том числе с представителями бизнеса, сблизим позиции, лишь затем вынесем на голосование. Отрасль попросту рухнет, если мы примем документ в таком виде.
Общее неприятие поправок вынудило главу комитета по экономической политике Романа Какуле призвать замминистра к большей координации с отраслью, в которой трудоустроены десятки тысяч человек.
Мы примем закон, а потом с каждого экрана медики будут твердить, что мы ущемляем их права и обрекаем отрасль на банкротство. Зачем ставить парламент в такое положение?
На все это Тамара Габуня ответила, что ведомства не сочли необходимым согласовать документ с заинтересованной стороной, так как защищают интересы пациентов. Несмотря на эти аргументы, голосование по поправкам было отложено до доработки проекта. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И завершает нашу программу обзор юго-осетинской прессы. В Цхинвале его подготовила для нас Зарина Санакоева.
Газета «Республика» пишет о тонкостях исследования новейшей истории Южной Осетии. Среди нас еще много очевидцев и участников тех исторических событий, что, несомненно, радует и, в свою очередь, возлагает на них серьезную ответственность за написание истории нашей страны, событий конца прошлого века. Понятно, что у каждого зачастую будет свое субъективное видение на то или иное событие, пишет автор. Он приводит несколько примеров событий из недавнего прошлого республики, которые все же вызывают споры. В 2009 году вышла книга «Южная Осетия. Путь к свободе», автор Геннадий Кукоев, один из активных участников событий 90-х годов, экс-министр экономического развития. Все персонажи новейшей истории страны и сами события ему известны не из газет, а посредством своего участия. Так что фактологическая часть книги достаточно насыщенная и полная. Тем не менее, содержание книги вызвало возмущение некоторых лиц, которые стали героями повествования. Дело едва не дошло до судебного разбирательства. Положение спасло то, что большинство из них уже давно проживает за пределами республики, отмечает автор. Он добавляет, что попытки рассказать об исторических событиях при жизни их участников – неблагодарное дело. Вообще, видимо, чтобы сегодня решиться написать о событиях нового времени, необходимо быть автором с фамилией Камикадзе, шутит автор республики. Тем не менее, создание мемуаров – дело необходимое, считает автор. Надеемся, что многие наши деятели прошлого все-таки сядут за написание мемуаров. Это нужно не только им самим, сколько будущим поколениям. Ведь если бы в начале прошлого века не были написаны воспоминания участниками сопротивления грузинской аннексии, мы бы сегодня знали намного меньше о геноциде 1920 года, пишет Республика. Блогер Алан Парастаев размышляет о стиле, который используют СМИ Южной Осетии, когда говорят о геноциде 1920 года. Он пытается объяснить, что излишняя эмоциональность делу признания геноцида со стороны международного сообщества не поможет. И для этого очень важны имена и должности, и политическая ориентация, и потому в каждой публикации, начиная статьей и заканчивая комментарием, надо указывать автора, сказать, что он был извергом, что нелюдь, фашист, что не совсем соответствует действительности, недостаточно. Понимаю, эмоции, народная историческая память боль жива, но тем не менее, пишет блогер, и в конце поста дает историческую справку. А правда в том, что геноцид 20-го года был осуществлен по приказу и по разработанному руководством Грузинской демократической республики Плану, где у власти была социал-демократическая партия Грузии. А это в недалеком прошлом активнейшие члены Российской социал-демократической рабочей партии, пишет Парастаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.